«Либо-либо».
Нью-Йорк. Январь 1959 года. В самом центре города, на Таймс-сквер, в стеклянной будке, сидит 32-летний радиодиджей Питер Трип. Он выглядит уверенно и расслабленно, а еще много шутит. Хотя уже несколько суток, без перерывов на сон, ставит пластинки и читает новости. Питер участвует в сборе средств для March of Dimes, организации, которая заботится о здоровье матерей и младенцев. Чтобы привлечь внимание к акции, он обязался не сомкнуть глаз 200 часов, то есть чуть больше 8 суток. Поблизости от Таймс-сквер у Питера есть гостиничный номер, где он может сходить в туалет, принять душ и сменить одежду. Но в остальное время он сидит в будке. За происходящим следят зеваки и журналисты. «Бодрствующий человек на полпути к цели» — с таким заголовком на четвертый день выходит статья в газете «The Times». А еще за Питером посменно наблюдает бригада врачей. Они помогают ему не заснуть, караулят его даже возле уборной и круглосуточно фиксируют, что происходит с его организмом и сознанием. Уже на третьи сутки лукавая ухмылка диджея сменяется угрюмым и нервным выражением лица. Обычно веселый и дружелюбный, он начинает всем грубить. Барбера, который пришел его побрить, Питер так обругал, что тот расплакался. Примерно через 100 часов Питеру становится хуже. Во время эфира он по-прежнему сохраняет самообладание, но вне его уже не может решить простейшую математическую задачу. У Питера начинаются галлюцинации. Ему кажется, что по его будке бегают мыши и котята, и что из комода вырывается пламя. Питер уверен, комод подожгли ученые, чтобы заставить его отказаться от участия в акции. В конце концов, Трип начинает сомневаться, является ли он вообще Питером Трипом. За несколько часов до конца акции диджей признается, что на самом деле он не тот, кем его считают. Последние 66 часов ведущий не может сохранять бодрствование самостоятельно. Ему приходится принимать стимуляторы. В итоге Питер выдерживает 201 час. Когда испытание заканчивается, он засыпает на полдня. А потом просыпается вполне здоровым и просит газету. Бессонный рекорд Питера побьют уже через 4 года. Дальше в эпизоде мы расскажем, кто это сделал. Но случай диджея – это самая известная в истории публичная демонстрация того, как опасна депривация сна. Это середина 20 века. Уже открыта двойная спираль ДНК, произошла первая пересадка почки, в космос запущен первый спутник. Но науке до сих пор неизвестно, как и зачем люди спят. Ученые всерьез взялись за этот вопрос только за несколько лет до акции Питера. Так зачем же мы спим? Есть ли какие-то нормы сна? И что будет, если совсем от него отказаться? Привет, это Федор Катасонов и подкаст «Почему мы еще живы?». В этом выпуске я расскажу, как мы поняли, что спать – это важно, как в культуре и медицине появилось понятие «бессонница», и в конечном счете, что наука сегодня понимает под здоровым сном. Написала этот эпизод Евгения Щербина, а отредактировала его Лена Чеснокова. Как сделать процесс засыпания легче и спокойнее? Расскажем вместе с нашим другом и партнером Маркой Веледо. Веледо – многолетний эксперт в маслах для ухода за кожей. Натуральные масла Веледо обладают самыми разными свойствами. Сегодня мы остановимся на тех, которые применяют перед сном. Например, лаванду используют как средство для расслабляющих ванн еще с античных времен. Мягкое лавандовое масло от Веледо для взрослых позаботится о коже, а легкий массаж или теплая ванна с добавлением масла помогут настроиться на качественный отдых. Для нежной детской кожи у Веледо есть массажное масло с календулой. Экстракты календулы и ромашки помогают смягчать кожу, а приятный аромат масла дарит ребенку ощущение тепла и безопасности. И, кто знает, может быть, поможет заснуть побыстрее. Приобрести масла и другую косметику Веледо можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. Воспользуйтесь промокодом «Почему» и получите скидку 40% на весь ассортимент Веледо при покупке через приложение или на сайте. Промокод активен до конца апреля 2024 года. Трудности с засыпанием и пробуждением, прерывистый, неглубокий, беспокойный сон, недостаток сна или, наоборот, его переизбыток и даже регулярные ночные кошмары – все это может быть признаками расстройств сна. К ним медики относят обструктивное апноэ сна, то есть кратковременные остановки дыхания во сне, нарколепсию Неврологическое заболевание, при котором человек чувствует сильную сонливость в течение дня. И синдром беспокойных ног. Состояние, которое вызывает дискомфорт в ногах и побуждает человека постоянно ими двигать. В этом выпуске мы не сможем подробно рассказать обо всех этих расстройствах, но коснемся одной из самых распространенных проблем со сном – бессонницы. Сказать, сколько людей от нее страдают, трудно. По статистике, на проблемы со сном жалуется примерно треть населения земного шара. Но это не значит, что люди массово не спят. Хроническая бессонница – то есть такая, которая длится более 3 ночей в неделю на протяжении не менее чем 3 месяцев, встречается примерно у 6-10% людей. Умереть или сойти с ума из-за этого трудно, но бессонница сильно портит жизнь. Недосыпающий человек может стать вялым, неусидчивым и раздражительным. Он не может нормально концентрироваться на решении задач и принимать адекватные решения. К тому же бессонница может привести к депрессии или тревожности. А депрессия, в свою очередь, иногда ведет к проблемам со сном. Вот такой замкнутый круг. Интересно, что настолько массовой проблема недостатка сна была не всегда. Или, по крайней мере, люди не придавали ей такое значение, как сегодня. Разбираться начнем, как обычно, с античности. Сон тогда считался неинтересным и не заслуживающим внимания временем бездействия. Философ Платон предписывал гражданам спать меньше, чем рабам, на том основании, что сон – это мертвое время, когда невозможно вести дела. Отвечающее за сон божество Гипнос в греческой мифологии было сыном Нюкты – ночной темноты, и Эреба – олицетворение вечного первозданного мрака. В общем, сон в античности – это что-то про тьму, небытие, первобытный хаос и непродуктивность. В средние века люди тоже особо не рефлексировали по поводу своего сна. Они просто старались жить по солнцу, то есть ложиться на закате и вставать на рассвете. Правда, в зимнее время это был слишком большой промежуток. И тут есть одна интересная история. Однажды в 1980-х британский историк Артур Роджер Икерч нашел в недрах лондонского архива юридический документ 1697 года. Это были показания 9-летней девочки в суде. Она упоминала, что ее мать проснулась после первого сна и вышла на улицу, после чего ее нашли мертвой. Другого историка, пожалуй, заинтересовала бы таинственная смерть, но Икерч обратил внимание на фразу «первый сон». Он никогда не слышал такого выражения. Икерч продолжил изучать другие документы той эпохи – книги, журналы, медицинские издания, газеты, частную переписку. И во многих из них, вплоть до первых десятилетий 20 века, встречал упоминания первого и второго снов. Потом выяснилось, что они есть и в античной литературе, например, в истории Рима Тита Ливия. Более того, первый и второй сны упоминаются в польских, немецких, итальянских, венгерских, славянских и греческих источниках, а еще в произведениях Шарлотты Бронте, Эмиля Золя, Александра Пушкина и многих других писателей. Картина получалась примерно такая. С заходом солнца, так как электричества для телевизоров не было, а читать большинство населения планеты не умело, человек ложился спать. Это был первый сон. Через несколько часов он просыпался и какое-то время бодрствовал. В это время люди занимались кому чем нравится. Монахи молились, кто-то беседовал или размышлял, кто-то делал домашние дела или ходил в туалет. Многие занимались сексом. Один французский врач 16 века даже отмечал, что секс в это время получается лучше, то есть, видимо, чаще ведет к зачатию. Ну а потом люди снова ложились спать, уже во второй раз. Сейчас такой режим сна называют сегментированным или бифазным. К слову, некоторые люди той эпохи вообще спали многофазным сном. Известно, что Леонардо да Винчи, например, засыпал на 20 минут каждые 4 часа. Со временем первый сон начал затягиваться. В 1825 году, по данным Филадельфийского медицинского журнала, он обычно длился до 2 или 3 часов ночи. Цитата из источника. «Чаще всего мы просыпаемся в этот час либо от кошмара, либо от какого-то неизвестного внутреннего волнения». К середине 19 века первый сон стал длиться до 5 или 6 часов утра. А потом термины «первый сон» и «второй сон» постепенно начали пропадать из источников. По совпадению или нет? Анализ медицинской литературы показывает, что бессонница, как медицинская проблема, возникла только к концу 19 века. И, вероятно, дело тут в индустриальной революции, которая началась еще на пару веков раньше. Представьте, миллионы людей устраивались на предприятия и отныне были вынуждены приходить на работу в одно и то же время, по звуку заводского гудка. каждом доме появились часы, показывающие точное время. На улицах стали гореть фонари. Жизнь ускорилась, стала более шумной, светлой, беспокойной, а природные ритмы для людей сменились искусственными, городскими. Это привело, с одной стороны, к тому, что сон как бы сжался. У большинства людей уже просто не было возможности спать в два захода. С другой стороны, стало ясно. Хорошенько выспаться разом не так-то просто. Сон и бессонница стали не только природными, но и культурными явлениями. И одними из первых внимание на это обратили писатели и поэты. Вот, помните? «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. Хоть часов лишь однозвучный раздается близ меня». И потом еще. «Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?» Это Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Его литературные современники ассоциировали ночное бодрствование с интеллектуальным творчеством, воображением и свободой. Ведь основную массу населения индустриальное общество принуждало ночью спать. На какое-то время бессонница даже стала элементом контркультуры. Например, для современника Пушкина, английского поэта Уильяма Блейка, ночь была временем озарения. Беспокойно гуляя по городу, пока обычные люди крепко спали, он как бы бросал вызов унылому рационализму мира промышленного производства. Впрочем, уже скоро бессонница потеряла романтический шарм и была признана симптомом нервного переутомления. Тем временем ученые начали наблюдать и фиксировать, как спят животные и растения. В 1729 году французский астроном и геофизик Жан-Жак де Миран обратил внимание, что листья мимозы стыдливой каждый день открываются и закрываются в одно и то же время. Ученый предположил, что цветок распускается навстречу солнцу и поместил мимозу в темное помещение. Удивительно, но и там растение продолжало раскрываться и закрываться в одно и то же время. Де Миран не смог объяснить, почему так происходит, но предположил, что мимоза каким-то образом чувствует восход, даже когда на нее не попадает солнце. Это было одним из первых наблюдений за тем, что мы сегодня называем циркадными ритмами. Откроют их удивительный механизм лишь спустя 2,5 века. Но об этом позже. Пожалуй, первый, кто утвердил человеческий сон как легитимный объект научного исследования, а заодно и важную и любопытную часть жизни, стала российская ученая. Мария Моносеина, дочь историка и археолога Михаила Каркунова, с детства вращалась в кругу ученых и врачей. Она стала одной из первых женщин в России, а возможно и во всей Европе, кто в 60-х годах 19 века смог получить высшее образование и звание доктора медицины. Пройдя стажировки в лучших европейских университетах, Моносеина устроилась на работу к Ивану Тарханову, физиологу и популяризатору науки. Тот, в свою очередь, учился у знаменитого Ивана Сеченова, человека, который заложил основы нейрофизиологии. Тарханова очень интересовала проблема сна. Он, например, написал труды «К физиологии нормального сна у животных» и «Спит ли спинной мозг?». Вероятно, под его руководством Мария Моносеина и начала проводить собственные опыты. Это были первые в истории науки эксперименты по депривации сна. Под опытными выступили 10 щенков от 2 до 4 месяцев. Несколько суток им не давали спать. Тормошили и заставляли двигаться. Температура их тела постепенно падала, и к концу эксперимента оказалась примерно на 4-6 градусов ниже нормы. Двигательная активность замедлялась и ослабевала. Количество эритроцитов в крови снижалось. А к 6-му дню эксперимента все щенки умерли. Причем, чем младше был пес, тем раньше он умирал. Когда Мария принялась изучать этих щенков, то обнаружила многочисленные кровоизлияния, дегенерацию жировой ткани и множество разрушенных сосудов. Так Моносеина пришла к выводу, что эффекты продолжительной депривации сна, ведущие к смерти, возникают в мозге. До этого она ставила другие эксперименты, в которых заставляла собак голодать. Они протянули без еды 20-25 суток. Но даже собак, потерявших половину веса, можно было еще откормить и спасти от смерти. А вот щенки, которых лишали сна, умирали даже несмотря на то, что жили в тепле и хорошо питались. «Значит, сон для организма важнее пищи», – заключила Моносеина. К слову, о том, как врачи учатся меньше мучить лабораторных животных, у нас в одном из прошлых сезонов был выпуск под названием «Собачья жизнь». Результаты своего исследования Мария представила на первом международном конгрессе по медицине в Риме, который проходил в 1894 году. Ученая отвергла господствующее со времен Платона представление о том, что сон – бесполезное, глупое и даже вредное времяпрепровождение. А еще опровергла идею своего учителя Тарханова о том, что сон – просто отключка мозга, полная остановка мозговой активности. Во время сна мозг вовсе не спит, не бездействует весь целиком. Засыпанию подпадают только те части его, которые составляют анатомическую основу, анатомический субстрат сознания, писала она. Исследования Марии Моносейной вдохновили нескольких ученых провести свои депривационные опыты. Они пришли к похожим выводам. Длительная непрерывная бессонница губительна для мозга, а сон жизненно необходим организму. Пожалуй, самым известным последователем Марии стал француз Анри Пьерон. В эксперименте 1907 года Пьерон и его коллега Рене Лежандр не давали взрослым собакам спать в течение 10 дней. Собаки, кстати, из-за этого не погибли, как щенки Моносейной. Видимо, потому что были уже взрослые. И их специально умертвили. После этого у них взяли спинномозговую жидкость, то есть ликвор, и ввели ее в ликворную систему здоровых и бодрых собак. Те заснули через час. Ученый предположил, что дело в неких гипнотоксинах, гипотетических веществах, которые накапливаются в организме во время бодрствования и вызывают сонливость. Пока животное спит, гипнотоксины постепенно сгорают, и наступает пробуждение. И, как мы сегодня понимаем, Пьерон был близок к истине, но об этом чуть позже. Интересовался проблемой сна и знаменитый физиолог Иван Павлов. Он считал сон процессом нервного торможения, которое постепенно распространяется по мозгу. «Наша дневная работа представляет сумму раздражений, которая обуславливает известную сумму истощения. Эта сумма истощения, дошедшая до конца, и вызывает тормозное состояние, сопровождаемое сном», писал Павлов в 1935 году. Слышите? Снова та же идея, что у Пьерона. Днем в организме накапливается что-то такое, что вечером помогает уснуть. Окей, но почему все это регулярно и ритмично происходит с мозгом? И зачем это нужно организму? И самое главное, почему от бессонницы умирают животные? Ответа у науки не было. К тому же, несмотря на международный авторитет Павлова, сон был маргинальной темой, которая интересовала разве что чудаков от науки. Дело в том, что строгих методов количественного и качественного измерения сна не существовало. А уважающие себя ученые, как мы знаем, предпочитают не рассуждать о том, чего не могут точно измерить. Впрочем, вскоре нашелся тот самый чудак от науки, которого это не смутило. Натаниэль Клейтман родился в 1895 году в Кишиневе, который тогда был частью Бессарабской губернии в составе Российской империи. В 1918 году он перебрался в Нью-Йорк и стал натурализованным гражданином США. Там Клейтман получил образование физиолога, постепенно стал доцентом кафедры физиологии в Чикагском университете, а вскоре доработался до профессора. В этом статусе он основал при университете первую в мире лабораторию сна. Вот как он рассказывал о начале своей карьеры коллеге Джеральду Вогелю в интервью, которое тот взял у Клейтмана, когда ученому было уже 94 года.
Скажите, что заставило вас изучать сон?
Мне были интересны состояния сознания и то, как они работают в человеческом существе. Я подумал, если мы будем знать, что такое состояние без сознания, то есть антитезу сознания, чем и является сон, то, вероятно, мы сможем сделать вывод о том, как работает мозг в состоянии сознания.
Напоминаю, никаких приборов для измерения сна еще не существовало. Но физиологи уже знали, что у мозга есть электрическая активность, в том числе и во сне. А совсем скоро они изобрели электроэнцефалографию, или ЭЭГ. Суть метода. Голове прикрепляют электроды, и те считывают волновые колебания, которые записываются на длинную бумажную ленту. Делать это можно хоть на спящем, хоть на бодрствующем подопытном. Первую запись ЭЭГ человека сделал немецкий психиатр Ганс Бергер в 1924 году, за год до того, как Натаниэль Клейтман поступил на работу в Чикагский университет. Впрочем, у Клейтмана такого оборудования не было, поэтому он использовал старое доброе наблюдение. Профессор не стал мучить щенков. Он нашел подопытных получше – собственных аспирантов. С одним из них, Брюсом Ричардсоном, Клейтман в 1938 году спустился в самую длинную в мире пещеру – Мамонтову, которая находится в штате Кентукки. Это популярное туристическое место. В ее камерах достаточно просторно, чтобы разместить стационарный лагерь для двух человек, поставить кровати, столы и провести освещение. А еще там абсолютная темнота, глубокая тишина и температура почти не меняется в течение суток. Короче говоря, идеальные условия для сна. В Мамонтовой пещере ученые провели больше месяца. По сути, Клейтман решил провести над собой и Ричардсоном примерно тот же эксперимент, как когда-то астроном Жан-Жак Домиран над мимозой. Целью было выяснить, может ли человек в отсутствии солнечного света и природного шума адаптироваться к искусственному ритму сна. Клейтман придумал, что это будут 28-часовые сутки. Он основывался на своих предыдущих экспериментах. До этого ученый выяснил, что уполовинивать сутки или наоборот растягивать их до 48 часов бессмысленно. Люди либо не успевают почувствовать сонливость к нужному времени, либо наоборот становятся слишком сонными и не могут нормально функционировать. В итоге аспирант Ричардсон к 28-часовым суткам приспособился. Он без проблем стал чуть позже ложиться в постель, спал 9 часов и бодрствовал 19. Вероятно, дело было в гибкости молодого организма, потому что сам Клейтман к новому ритму так и не привык. Правда, эксперимент был не совсем чистым. Натаниэль надеялся провести его в полной темноте и тишине, но вскоре о нем узнала пресса. И в Мамонтову пещеру потянулись журналисты и просто любопытствующие. Вот фрагмент одного репортажа, который летом того же года показывали в американских кинотеатрах перед основными сеансами.
Чтобы проникнуть в пещеру, где живут двое ученых, посетителям приходится сплавляться по реке и затем прокладывать себе путь в каменных джунглях сталактитов и сталагмитов. Что ж, если эксперимент действительно поможет нам хорошо спать всю ночь, мы за науку.
Вывод Клейтман сформулировал так. Нет основания предполагать, что какие-то космические силы предопределяют нас к 24-часовому ритму, за исключением того, что просто должны существовать периоды покоя, движения, потребления пищи и сна. С другой стороны, суточный ритм – это, вероятно, просто адаптация организмов к астрономической периодичности дня и ночи. Правда, он отметил, что одни индивиды, как, например, он сам, не могут легко адаптироваться к другому ритму, в то время как другие с этим справляются. Конечно, Клейтман понимал, что двое испытуемых – это слишком мало, чтобы делать научное обобщение, так что не считал свои выводы окончательными. Профессор продолжил изучать сон и вскоре нашел объект изучения еще лучше и удобнее, чем аспиранты – американских военных. В марте 1942 года Клейтман даже подготовил предложение по улучшению боевой готовности. Базировалось оно на идее, что естественный суточный ритм можно сдвинуть по своему усмотрению, если есть в этом необходимость. Ученый предложил делить солдат внутри подразделений на две группы, которые будут спать в две смены. Первая – с 5 утра до полудня, вторая – с 9 часов вечера до 4 утра. По задумке ученого выходило, что сколько бы солдатам ни назначали вахты дежурств, днем или ночью, они всегда будут выпадать на часы бодрствования либо первой, либо второй половины личного состава. «Сонный боец – угроза для себя и товарищей, а не для врага», – назидал Клейтман в своем предложении. Правда, из этой идеи ничего не вышло. Главный хирург ВМС США Росс Макентайр направил профессору письмо, в котором утверждал, что его предложение совершенно непрактично. Дальше было еще несколько опытов с военными, которым Клейтман каждый раз выдумывал новые режимы сна и бодрствования. Но каждый раз его оригинальные идеи разбивались о быт. Кому-то новый режим подходил, кому-то нет. И в итоге серьезных улучшений показателей труда и обороны не было. Проводил он опыты с депривацией сна, один раз даже на себе, когда бодрствовал 180 часов без перерыва. В итоге Клейтман пришел к выводу, что бессонница хоть и ужасно утомительна, он называл ее одной из самых эффективных пыток, но с ума человека свести не может. После сна когнитивные функции восстанавливаются. А еще, хотя лабораторные животные в депривационных экспериментах умирали, человеку погибнуть от бессонницы очень сложно. В выпуске о прионах мы рассказывали о чрезвычайно редкой генетической болезни – фатальной семейной бессоннице. Из-за нее у человека полностью пропадает способность спать. Так вот, одна из героинь погибла из-за этой болезни только через несколько месяцев полного отсутствия сна. Клейтман развеял многие мифы о сне, которые успели сложиться к его времени. Например, о том, что сну нужно уделять треть суток, то есть строго 8 часов. Профессор заявил, что это не универсальное требование. Кому-то нужно 9, а кому-то достаточно 5. И это нормально. Просыпаться бодрым тоже не обязательно. Быть вялым сразу после сна – вариант нормы. Наконец, если в детстве родители вас пугали тем, что нельзя спать на левом боку, потому что сердцу будет труднее биться, знайте, что и этот миф развеял Натаниэль Клейтман. Спите на любом боку, сердцу все равно. Но, пожалуй, главное, что сделал Клейтман, популяризовал сон как исследовательский вопрос для серьезных ученых. При этом открытие, которое в итоге его прославило, сделал не сам Клейтман, а его ученик Юджин Ассерински.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки «Спервороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Как и Клейтман, Юджин был ребенком выходцев из бывшей Российской империи. А еще, как и учитель, к науке он пришел извилистым путем. Сначала я специализировался на социальных науках, затем на испанском языке, потом стал студентом медицинского факультета и, наконец, студентом-стоматологом, вспоминал он. Кажется странным, как он вообще стал изучать сон с таким бэкграундом. Но, как мы помним, во времена, когда начинал его учитель, сон был очень непопулярной темой. Впоследствии, когда Юджин сам набирал аспирантов, он шутил, что основным критерием было наличие у кандидата сердцебиения. На исследования Клейтману и его ученику не выделяли ни грантов, ни современного оборудования, но их это не останавливало. Сначала Клейтман получил Ассерински изучать спящих младенцев, а именно то, как они моргают при засыпании. Юджину, как он иронично вспоминал, задача показалась захватывающей, как теплое молоко. Но все же он за нее взялся. И тут же столкнулся с проблемой. Оказалось, в науке нет общепризнанного определения моргания. Вот, например, у младенца во время сна быстро-быстро дрожат веки, при этом глаза закрыты. Считать это морганием или нет? Ассерински и Клейтман так насчет этого и не договорились. Тогда Юджин стал изучать более удобных в плане наблюдения взрослых. Он больше не зацикливался на моргании и стал фиксировать вообще любое движение век. Например, когда под ними кружат глазные яблоки. А заодно и активность мозга. Да, ученым все-таки удалось раздобыть электроэнцефалограф. Цель исследования была очень скромная. Юджин надеялся просто найти хоть какую-нибудь связь между электрической активностью мозга и движениями глаз в спящем состоянии. Для регистрации движений глаз ученый приспособил старый прибор, который откопал в подвале факультета физиологии. Он назывался динограф и работал по тому же принципу, что энцефалограф. Специальные электроды считывали движения глаз, а перо записывало график колебаний на бумагу. Динограф был не просто древним. Это вообще была экспериментальная модель, не поступившая в производство. Она постоянно барахлила и записывала сигналы, даже когда ни к чему не была подключена. В какой-то момент Юджин позвонил самому изобретателю динографа и спросил, как ему починить эту адскую машину. Изобретатель был очень озадачен, потому что и сам уже не помнил, как там что должно работать. Он сказал, что найти схему прибора невозможно, и вообще это чудо, что машина все еще что-то фиксирует. Подопытных у Ассерински сперва тоже не было, так что он подключил динограф и энцефалограф к своему 8-летнему сыну, налепил ему электроды на веки и на голову и уложил спать на армейской койке в лаборатории. Рассматривая запись динографа, Юджин к огорчению заметил, что машина снова забарахлила. Пока ребенок спал, перо записывало колебания, которые подозрительно напоминали движение глаз во время бодрствования. Юджин еще раз протестировал прибор, теперь уже на взрослом бодрствующем человеке, а затем приступил к записи его сна. Динограф выдал тот же результат. И так несколько раз. После серии экспериментов объяснять феномен ошибкой прибора было невозможно. Раз за разом у спящего человека глаза двигались так же, как во время бодрствования. Тогда Юджина осенило. А что, если глаза во время сна двигаются под закрытыми веками, потому что спящий в этот момент видит сны? В итоге Юджин пришел к выводу, что с помощью своего древнего прибора он зафиксировал особую стадию сна. Он назвал ее фазой быстрого движения глаз – Rapid Eye Movement, или сокращенно REM. Это стало одним из главных открытий в сомнологии 20 века. Позже ученые провели еще множество похожих экспериментов и подтвердили, что электрическая активность мозга в момент быстрого сна меняется. Фактически стало понятно, что сон человека – это два разных последовательно сменяющихся состояния. Быстрый сон, то есть REM, или REM, как мы его называем, и медленный сон. В REM-фазу человек видит сны, а его мозговая активность напоминает активность при бодрствовании. Причем сходство настолько сильное, что вплоть до недавнего времени никто не мог различить ЕЭГ во время REM-фазы и во время бодрствования. Но в 2020 году исследователи из университета Беркли в Калифорнии наконец выявили на ЭЭГ особые паттерны, по которым можно отличить бодрствование и REM-сон. В 1953 году Ассеринский и Клейтман, который был его научным руководителем, опубликовали статью о своем открытии в журнале Science. «Они полностью изменили образ мышления людей», — писал Блумберг по ее следам. Сон больше не считался пассивным, непродуктивным состоянием, а исследования Клейтмана и Ассерински дали старт новому разделу медицины — сомнологии. К сожалению, отношения Юджина Ассерински с учителем были так себе. У обоих, судя по воспоминаниям современников, был непростой характер. В 1953 году Юджин ушел из Чикагского университета и больше никогда не занимался сном. Впрочем, он не ушел из науки и оставшиеся 20 лет жизни изучал мозговые волны и дыхание у животных. В 1960-х повзрослевший сын Армонд, на котором Юджин когда-то ставил свои эксперименты, уговорил отца попытаться вернуться к исследованиям сна. Ассерински написал письмо своему старому учителю Натаниэлю Клейтману, который тогда уже вышел на пенсию. Тот ответил, что рад, что его бывший ученик хочет возобновить работу над быстрыми движениями глаз. И хотя раньше тому мешали личные трудности, теперь, как надеется Клейтман, все пойдет лучше. Также Клейтман напомнил Ассерински, что тот все еще должен ему $100. Когда Юджин ушел из Чикагского университета, место блестящего ученика Натаниэля Клейтмана занял другой ученый – Уильям Демент. Именно он обнаружил, что люди, которых разбудили во время быстрого сна, с гораздо большей вероятностью вспомнят свои сны, чем те, кто проснулся вне этого периода. Так в науке закрепилась парадигма «быстрый сон равно сон со сновидениями». У человека в течение ночи медленный сон 4-5 раз меняется быстрым. И если в течение жизни человек спит около 25 лет, то примерно 5 лет из них он видит сны. Также Демент продолжил дело Ассерински и стал фиксировать активность мозга во время сна с помощью ЭЭГ. Ее, кстати, используют по сей день, но теперь она входит в состав комплексного метода, так называемый полисомнографии.
Главный момент в полисомнографии – это электроэнцефалограмма, запись электроэнцефалограммы. То есть это электрическая активность мозга.
Говорит Владислав Визовский, профессор департамента физиологии, анатомии и генетики Оксфордского университета.
И также записывается электроокулограмма, движение глаз, записывается и МГ, электромиограмма, мышечная активность. И могут записываться другие сигналы, например, дыхание, содержание там, углекислого газа в крови, например, сердечный ритм. И это все вот вместе дает такую очень такую полную картину сна.
В 1975 году Уильям Демент основал Американскую ассоциацию по расстройствам сна, ныне известную как Американская академия медицины сна. А еще он был среди основателей Национального центра по исследованию нарушений сна. Если Клейтмана в США называют «отец науки сна», то Демент стал отцом медицины сна. После него врачи стали прицельно изучать и лечить все те расстройства, о которых я сказал в начале эпизода. Кстати, помните диджея Питера Трипа? Вначале я сказал, что его 8-суточный рекорд депривации сна был побит через 4 года. Так вот, это сделал простой американский подросток Рэнди Гарднер. Он не мечтал прославиться. Просто хотел поставить эксперимент для школьного конкурса научных проектов. Рэнди заручился поддержкой двух приятелей, которые должны были его тормошить. Они слушали пластинки, играли в баскетбол и бродили по пригородным улицам Сан-Диего в предрассветные часы. Слух об этом эксперименте сначала разошелся по округе, а потом привлек внимание репортеров. Из газет об этом эксперименте узнал и Уильям Демент. Он с удовольствием подключился к опыту, Чтобы Рэнди не уснул, ученый катал мальчика и его друзей на своем кабриолете. В отличие от Питера Трипа, Гарднер за весь эксперимент никакими стимуляторами себя не бодрил. Даже чай не глотнул. Он полагался только на силу воли. Но, как и нью-йоркский диджей, Гарднер к концу эксперимента потерял связь с реальностью. В какой-то момент он увидел тропинку, ведущую в тихий лес, хотя в тот момент находился в помещении. Кроме того, он стал считать себя бегуном команды San Diego Chargers. И это при том, что Рэнди был белым, а эта команда полностью состоит из чернокожих спортсменов. Благодаря открытию REM-сна мы можем примерно объяснить, что случилось с Рэнди и Питером после нескольких бессонных суток. Мозг не может существовать без быстрого сна, и поэтому, если организму не дают уснуть, он начинает смотреть сны наяву, в виде галлюцинаций. Сомнология бурно развивалась всю вторую половину 20 века. Например, в 1958 году американский доктор Аарон Лернер открыл мелатонин – гормон, ответственный за регуляцию циклов сна и бодрствования. Сейчас его синтетические аналоги используют при некоторых расстройствах сна. Но это совсем не волшебная таблетка.
Здесь такой момент плацебо. Если вы берете мелатонин, и вы знаете, что это единственное снотворное, которое вам поможет, оно вам обязательно поможет. И действительно, мелатонин может так очень так вежливо напомнить циркадной системе все время спать. То есть, если вы в правильное время его принимаете, он может быть действительно эффективным. Но на самом деле действительно интересно, что мелатонин часто представляется как снотворный препарат, но я не думаю, что правильно называть его снотворным, потому что нет свидетельств того, что мелатонин влияет конкретно определенным образом на те системы мозга, которые регулируют, собственно, сон. То есть это скорее такое опосредованное влияние на сон через модуляцию циркадных процессов. И нужно не забывать, что мелатонин на самом деле производят не все организмы. Например, какие-то линии мышей лабораторных, у них нет мелатонина. Совсем. Но они прекрасно спят. У них прекрасно, на самом деле, циркадные ритмы. Это не то, что вот молекула, которая решает все.
Эти самые циркадные или циркадианные ритмы, о которых говорит доктор Визовский, открыли в 1984 году американские исследователи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. У плодовых мушек дрозофил они нашли особый ген и показали, что он кодирует белок, который накапливается в клетке в течение ночи, а затем разрушается в течение дня. Помните Анри Пьерона, который считал, что сон вызывает гипнотоксин, который копится в организме весь день? Так вот, Холл, Росбаш и Янг выяснили, что все примерно так и есть. Только в организме копится не токсин усталости, а как бы токсин бодрости. Когда он окончательно разрушается, мы засыпаем, а ночью он накапливается снова, и когда его становится достаточно много, мы просыпаемся. В этом суть циркадных ритмов, универсальных ритмов сна и бодрствования, которые управляют не только человеком, но и всем живым на планете.
Циркадные ритмы – это процесс, который описывает периодичность функции организма с периодом приблизительно 24 часа. Жизнь возникла на вращающейся планете, где день и ночь сменяются приблизительно с периодичностью 24 часа. Одна теория есть, что первые живые организмы, они должны были как бы защищать определенные фазы своего клеточного цикла. Например, когда там происходит репликация РНК или ДНК, то если этот организм подвержен влиянию космической радиации, это может приводить к мутациям. С другой стороны, когда есть свет и температура выше, то можно там осваивать какие-то новые ниши. То есть прошла такая компартментализация разных функций вот этих очень примитивных еще одноклеточных организмов на день и ночь. И таким образом считается, что вот циркадный ритм возник. Но это, естественно, была очень такая ригидная система, что если организм просто отвечает на внешнее воздействие, когда свет и темнота, это не очень адаптивно. Поэтому организмы, с одной стороны, стали обладать собственным внутренними часами, но, с другой стороны, эти внутренние часы, они подстраиваются под какие-то релевантные стимулы снаружи.
В 2017 году Холл, Росбаш и Янг за открытие циркадных ритмов получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. После открытия Демента и появления медицины сна в США, а потом и во многих других западных странах, стали массово открывать лаборатории и клиники, где не только изучали сон, но и лечили его нарушения. Чтобы лучше понимать, где норма, а где патология, врачам нужны были какие-то стандарты. Их разработкой занялись Национальные медицинские общества врачей-сомнологов. Например, Американская академия медицины вместе с обществом исследований сна рекомендует взрослым для оптимального здоровья спать 7 и более часов в сутки. Если спать меньше, утверждают эксперты, вам может грозить увеличение веса вплоть до ожирения, диабет, артериальная гипертензия, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульты, а еще нарушение работы иммунной системы и депрессии. Наконец, повышается риск преждевременной смерти. И это помимо того, что будет страдать ваша работоспособность и концентрация внимания, что может привести к несчастным случаям. Регулярный сон более 9 часов в сутки приемлем для молодых людей, тех, кто должен высыпаться после недостатка сна, и для выздоравливающих от болезни. А вот если вы здоровы и не подросток, но все равно спите больше 9 часов, у американских ученых нет четкого ответа, как это скажется на вашем организме. Но не паникуйте. Если вы довольны своим сном, каким бы он ни был, то беспокоиться не о чем. Потому что индивидуальная потребность в сне может колебаться от менее чем 6 до более чем 10 часов в сутки. И вообще, некоторые люди спят в своем уникальном режиме, это тоже нормально. А еще благодаря всем этим научным институтам мы много узнали о самом популярном расстройстве сна – бессоннице. Ее проявления многообразны. Это и трудное засыпание, и пробуждение несколько раз посреди ночи, и отсутствие бодрости после пробуждения, и даже невозможность поспать днем, когда хочется. В целом эксперты выделяют два вида расстройства. Бывает краткая, она же острая, и хроническая бессонница. Первая – это проблемы со сном, длящиеся меньше 3 месяцев. Обычно они связаны с сильным стрессом, например, потерей близкого человека. Вторая – трудности со сном, которые случаются чаще 3 раз в неделю и длятся дольше 3 месяцев. Они тоже могут быть связаны со стрессом, но также причиной такой бессонницы может стать плохая гигиена сна, психические расстройства, неврологические проблемы и даже партнер по постели, который мешает спать. Полная бессонница, когда человек вообще не спит всю ночь, встречается редко. Обычно это генетическое заболевание вроде той же фатальной семейной бессонницы или следствие психических расстройств. Именно такой случай показан в фильме 2003 года «Машинист» режиссера Брэда Андерсона. Для главной роли изможденного отсутствием сна человека артист Кристиан Бейл даже похудел почти на 30 килограмм.
«Я уже год не сплю. Кто ты? Кто ты на самом деле? Ответ скрывается за пеленой паранойи и безумия. Ну как очнуться от этого кошмара, если ты давно утратил способность спать?»
Осторожно, дальше спойлер. В фильме «Бессонница» и вызванная ей амнезия – это последствия тяжелого чувства вины, которое главный герой испытывает из-за того, что насмерть сбил на машине ребенка. Уснуть у него получается, только когда он признается в преступлении. Конец спойлера. Еще бессонницу может вызвать чрезмерное употребление психостимуляторов, кофе, чая и других продуктов, где есть кофеин. И, наконец, к бессоннице может привести тревога по поводу бессонницы. И тут назначение, которое может дать пациенту сомнолог, звучит парадоксально. Если вы не можете заснуть, не ложитесь спать.
То есть, что сейчас пытаются делать, это предупреждать вот попытку засыпания рано. То есть, пациент с бессонницей инструктируется не спать как можно дольше. То есть, не идти в кровать, пока вы не валитесь с ног. То есть, например, вместо того, чтобы засыпать в 10:30, засыпайте в 1:30. А потом этот же пациент, он пробуждается в 6 утра. То есть тот сон, который растягивается у него на 8 часов, на 10 часов, он концентрируется в 5 часов. Зато в этом случае сон происходит практически непрерывно.
Интересно, что несмотря на все достижения сомнологии и наши знания о фазах сна, циркадных ритмах, мелатонине и многом другом, у медицины до сих пор нет критериев для оценки недостаточности сна. Не существует анализа или теста, по которому врач мог бы сказать, что человек спит слишком мало. Так что главный критерий наличия проблем со сном – жалобы пациента на проблему. Кстати, вы заметили, что в нормах сна, которые я перечислил чуть раньше, нет ничего про бифазность. Ну, про тот режим, которого, судя по открытию историка Артура Роджера Икерча, люди придерживались тысячелетиями. Это тоже ужасно любопытная история. В 80-е открытие Икерча стало сенсацией. СМИ наперебой писали, что бифазный сон более здоровый и естественный, чем консолидированный, раз люди так спали в доиндустриальную эпоху. А вот сам Икерч с этим был не согласен. Людям, жившим в древности, приходилось спать чутко, чтобы не стать добычей для диких зверей. Дальше угроза быть съеденными сменилась другими. Нужно было следить, чтобы в дом не ворвались разбойники, чтобы не случился пожар. А еще люди страдали от клопов, вшей, блох и болей, от которых не было таблеток. Ну и, наконец, опасались ночных визитов сатаны и его приспешников. Вот как об этом всем говорил Икерч в интервью 2020 года. По сравнению с 99% наших древних предков, у нас лучшие кровати, лучшие одеяла, лучшие дома и меньше ночных вредителей. Если целью сна является психическое и физическое благополучие, есть очень веские основания полагать, что непрерывный ночной сон лучше всего помогает достичь этого результата. Но правда ли бифазный сон естественен для всего человечества? Проверкой этой гипотезы занялись антропологи. Рассуждали они так. Допустим, все люди на Земле в доиндустриальное время спали в два захода. Тогда логично предположить, что у современных охотников и собирателей, которые до сих пор живут вдали от больших городов с гаджетами и будильниками, сон тоже будет бифазным. В 2015 году команда ученых из США и ЮАР опубликовала исследование традиционных обществ Танзании, Намибии и Боливии. Оказалось, все они спали консолидированно и единоразово, как и люди западной цивилизации. Но пару лет спустя уже другое исследование показало, что в сельской местности на Мадагаскаре практикуется сегментированный сон. Таких исследований было еще много, и все они давали разные результаты. Поэтому сегодня считается, что режим сна – это не только природное, но и культурное явление.
Да, ну по поводу двухфазного сна дебаты продолжаются. Я не думаю, что это такой точно установленный факт. Сон, естественно, он может происходить по-разному. То есть я уверен, что вот этот наш ночной сон, он не обязательно генетически предетерминирован. То есть мы знаем, что мы можем спать днем очень даже запросто. И сон, вот эта дневная сиеста, кажется, это такое прекрасное изобретение. А человечество, опять же, это свидетельство того, что сон может быть дефолтным состоянием, да, вот, когда вот днем жарко, и вам нечего делать, вы не обязательно устали, да, но вы засыпаете, и вам помогает вот циркадная система.
Несмотря на все накопленные знания, сегодня не существует никакой универсальной таблетки для сна. Единственное, что мы можем сделать, чтобы улучшить свой сон, это по возможности меньше волноваться. А еще обеспечить себе так называемую гигиену сна. Вы наверняка слышали этот термин. Ассоциативно это что-то про проветривание помещения перед сном и удобную подушку с одеялом. Это все действительно может работать, причем знаем мы это давно. Так историк из Манчестерского университета Саша Хендли обнаружила, что многие люди в доиндустриальной Англии создавали себе специальные ритуалы, чтобы беспроблемно заснуть. Например, принимали снотворные вещества на основе белины и лаванды, делали ванны из ромашки и покупали для спальни специальный красивый текстиль. Тем не менее, термин «гигиена сна» появился только в 1977 году. Его предложил физиолог Питер Хаури. Он собрал все имеющиеся на тот момент знания о сне и на их основе составил набор правил, способствующих засыпанию. В дополненном и уточненном виде они актуальны и сегодня. Спите столько, сколько необходимо, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и здоровым. После пробуждения на второй круг сна лучше не заходить. Пробуждение по утрам и засыпание по вечерам в одно и то же время со временем помогает наладить график сна, то есть легче засыпать и просыпаться. Вероятно, регулярные физические упражнения делают сон более крепким в долгосрочной перспективе, но важна именно регулярность физкультуры. Если заниматься изредка и беспорядочно, это на качество сна не повлияет. Случайные громкие звуки, например, шум пролетающих самолетов, нарушают сон даже у людей, которые не просыпаются из-за шума и не могут вспомнить его утром. Так что спальню лучше звукоизолировать. Ну или приобрести беруши. Жара нарушает сон, но нет никаких доказательств, что холодная комната его укрепляет. В общем, спите при комфортной температуре. А еще сон может нарушить голод. Некоторым помогает легкий перекус перед походом в кровать. Кофеин по вечерам нарушает сон даже у людей, которые этого не чувствуют. Алкоголь помогает напряженным людям быстро заснуть, но делает сон фрагментарным и некачественным. Не стоит перед сном использовать телефон, компьютер и другие гаджеты, чтобы их свет не мешал выработке мелатонина, а контент из соцсетей, особенно эмоциональный, не будоражил нервную систему. Так что гаджеты лучше убрать за полчаса-час до похода в постель. Ну и все спортивные тренировки лучше закончить минимум за пару часов до сна. Все эти советы кажутся довольно очевидными, правда? Но ничего лучше медицина для нас так и не придумала. В начале выпуска я обещал ответить на вопрос, зачем мы спим. Строго говоря, точного ответа у науки нет до сих пор. Большинство современных ученых согласны, что во время сна мозг не просто прекращает работать, но порой даже делает это активнее, чем при бодрствовании. Пока мы спим, как считают некоторые биологи, мозг консолидирует воспоминания и впечатления, полученные за день, и переписывает их из гиппокампа в кору больших полушарий, то есть переводит из кратковременной памяти в долговременную. После этого новые данные распределяются по разным сетям и категориям. А параллельно идет процесс синтеза белка, закрепляющего связи между нервными клетками, которые получили новую информацию. Поэтому, если человек не досыпает, информация быстрее забывается. Чтобы этот процесс шел правильно, важны фазы и медленного, и быстрого сна со сновидениями. Во время медленного сна идет консолидация памяти, а вот быстрый сон, скорее всего, отвечает за что-то типа повторения пройденного. Наконец, и самое удивительное, существует теория, согласно которой мозг по ночам проводит своего рода перекличку со всеми внутренними органами. Он получает от них информацию об их состоянии и анализирует, все ли с ними в порядке. Это так называемая висцеральная теория сна, которую разрабатывал российский ученый Иван Пигарев. Он трагически погиб в 2021 году.
Прекрасная теория. Я знал Пигарева, я с ним обсуждал эту теорию. К сожалению, его теория, о ней никто не знает вот здесь, на Западе. Это очень печально. И буквально на прошлой неделе я, на этой конференции я в своем докладе я показал слайд с портретом Ивана Пигарева. В той сессии, где я выступал, был другой доклад про именно влияние депривации сна на функцию кишечника. И я, то есть, не смог удержаться и напомнил им, что кто-то об этом думал очень-очень давно. Это интересная теория. Естественно, пока нужно больше экспериментов, чтобы понять больше, что именно происходит вот в этой, как бы сказали, перекличке между мозгом и организмом, какой в этом биологический смысл. Мы в самом начале этого пути.
Исследования продолжаются. Я уверен, что в ближайшее время нам предстоит узнать о сне еще много нового. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с авторкой сценария Евгенией Щербиной, редакторкой Леной Чесноковой, медицинским редактором Марианной Мирзаян, продюсерками Машей Агличевой, Лика Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссерами Юрием Шустицким и Лешей Воробьевым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Пока вы не выключили эпизод, хочу посоветовать вам еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Основано на реальных событиях». А последний сезон, который я рекомендую, называется «Постельный режим». Это расследование журналистки Ани Карповой о жестокости в российской медицинской системе. Аня пытается разобраться, как и для чего врачи связывают пациентов, почему сотрудники больниц превышают полномочия и что делать, если госпитализация превратилась в пытку. Ссылка в описании. Слушайте подкасты «Либо-либо» там, где вам удобно. И не забывайте оставлять оценки и отзывы в приложениях. Пока!